Глава 17. Алиса Камень. Камни видят плохо. Нет, вообще-то видят, разбирают. Человек это или слон, но глаз-то нет. А без глаз не зрение, а так, еле смотрение. Алиса видела, что вошел человек. Человек говорил голосом космического ловца. Вроде бы он был широк в плечах и невысок ростом. А может быть, Алиса ошибалась? Кажется, у него были длинные усы. Ясно было одно — человек собирал черные камни и складывал их в сумку. «Не глупые вроде бы дети», — говорил космический ловец, — «а пошли в ловушку, как зайчики». «Ну, кто вас просил пить этот проклятый компот? Разве не ясно было, что он отравлен, заколдован? Ведь этот дурацкий робот в космопорте рассказал, что бежать вам надо от яблочного компота». Алиса была согласна с ловцом, но ответить не могла. Впрочем, он и не нуждался в ее ответах. Ловец любил поговорить сам. «Слушайте меня?» «Конечно, слушайте. Трепещите, ушки прижали, коленки подобрали, готовые помереть от страха. Только никто вам не поможет, ни папа, ни мама, ни комиссар Милодар, ни дна ему, ни покрышки». В сумке было темно и тесно. «Ну вот, вроде бы все за собой убрали, никто и не догадается, что здесь были гости», — продолжал ловец. «И домик тоже в скалу уберем. Нет больше посольства никакой страны». Ловец вышел из дома, Алису колотило о другие камни, которые лежали в сумке. «Не больно, разве камню больно стукаться о другой камень? Главное, обидно. Не первый раз в космосе. Даже космических пиратов приходилось побеждать, но такого с ней еще не случалось. Попасть в плен, в сумку к какому-то бандиту». И тут Алисе захотелось засмеяться. Нет, она совсем не сошла с ума. Она просто не потеряла чувство юмора. А сумасшедшие темы отличаются от нормальных людей, что они теряют чувство юмора. И если вам в жизни встретится такой человек, будьте осторожны. Не исключено, что он умалишенный. А засмеяться Алисе захотелось, потому что она поняла. Она бежала, летела, старалась раскрыть тайну черных камней, а тайна раскрылась сама собой. И Алиса сама стала черным камнем. Только никому не сможет об этом рассказать, пока не вернется в обычное состояние. А для этого ей надо отведать яблок. Волшебных яблок. Замечательно. Остался совсем пустяк. Надо всего лишь догадаться, как же черные камни пьют яблочный компот или вообще что-нибудь пьют, ведь камни ничего пить не могут. Размышляя подобным образом, Алиса путешествовала в сумке космического ловца и, к сожалению, не могла взглянуть на часы, потому что вся ее одежда и все, что при ней было, тоже превратилось в черный камень. «Ну что ж», — успокаивала себя Алиса, — «поживем, увидим. Скоро я узнаю, в какую стену меня положат или какую дорогу мной вымостят». Но действительность превзошла все ее ожидания. Алиса постоянно старалась догадаться, что сейчас делает космический ловец. Вот сумка качается, значит, он идет. А вот сумка замерла. Нас поставили на пол. Вот снова началась качка. А вокруг слышны голоса, шум шагов и другие звуки. Скорее всего, космический ловец добрался до космопорта и остановился у диспетчера, ведь у него есть свой космический корабль. Вот он идет, 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 идет. Ну, проверьте же у него багаж. Вы сразу увидите в нем черные камни. Ну и что, если увидят? Ведь это на Луне предупреждены об опасности. А здесь ни о чем плохом не подумают. Вот сумка полетела, именно полетела. Алиса почувствовала, что потеряла вес, и тут же бабах! Стукнулась о что-то твердое. Алиса решила, что космический ловец вошел в свой корабль и кинул сумку на пол. И как бы в ответ на ее мысли снова стало легко, ловец поднял свой корабль в пространство. Полет продолжался долго. Алиса даже задремала. Ну, конечно, камни не спят, это каждый знает, Но что будешь делать, если нельзя говорить, если ничего не видно, только слышно, как гудят двигатели? А иногда ловец начинает петь дурным голосом. Никакого голоса и слуха у него нет, но кто ему об этом скажет? Вот поэтому Алиса и задремала от скуки. И тут же очнулась. Она услышала голос ловца, он с кем-то разговаривал. Похоже, по космической связи. «Подлетаю», — говорил он. «Слышите? Подлетаю. Готовьте торжественную встречу. У меня с собой целый мешок товара». Алиса порадовалась за товарищей по несчастью. Они же тоже слышат этот голос. Скоро их плен закончится. Вот бы сейчас толкнуть Пашку в бок. Но, во-первых, неизвестно, какой из камней Пашка, а во-вторых, как толкнешь, если у тебя и локтя-то нет? «Показывай, показывай!» — послышался незнакомый голос. «Нам как раз они нужны!» Вокруг защелкали шаги, видно, собирались военные в сапогах. «Сначала деньги!» — сказал космический ловец. — Потом товар. Товар хороший. Сначала проверим, что за товар, а тогда и денежки получишь, — возразил грубый голос. — Тогда до свидания, — ответил космический ловец. — Это васки хоть и платят мне поменьше, зато никогда не торгуются. — Ты отсюда живым не уйдешь, хрем! Только попробуйте троньте меня. Только посмейте поднять на меня руку. Потом наступило молчание. Сначала Алиса даже решила, что бандиты поссорились и перебили друг друга, но нет, через минуту снова заговорил покупатель. — Послушай, хрем, ты не забыл, что родился в наших лесах? — Ну, разве такое забудешь? Свобода твоей родины — вот что для тебя главное, не так ли? — Ну, я с детства наслушался таких слов, — ответил космический ловец. — Видно, из-за этого я и получился таким мерзавцем. Учтите, у меня нет совести. Я ваш ученик и даже соотечественник. — Ой, — подумала Алиса, — если они сейчас будут сражаться, то некому будет снова превратить нас в людей. — Твоя тетя передает тебе привет, — сказал покупатель. — Сначала деньги, потом товар, — не отреагировал на слова покупателя космический ловец. «У нас сейчас нет таких денег», — сказал покупатель. «Бластеры, понимаешь, купили. В Турции 2 боевых флайера приобрели. А деньги откуда?»
«Раз у вас так трудно с деньгами, обходитесь старой партией», — ответил вредный ловец.
«От нее почти ничего не осталось», — закричал покупатель. «Клянусь пятой куцаха, у нас почти не осталось добровольцев».
«Тогда платите. Родина проклянет тебя. Если бы ты знал, дядя, сколько мне пришлось всего претерпеть и пережить, пока я доставил товар. Меня трижды могли убить. Моя жизнь висела на волоске, и вот я перед тобой с грузом».
«Это твое последнее слово?»
«Это мое последнее слово».
«Значит, по 4 кредита за каждый камешек?»
«По 6, как договаривались.
По 4 с полтиной».
«До свидания».
5. Это наше последнее слово. А деньги вперед?»
Покупатель громко вздохнул и произнес.
«Деньги уже приготовлены, но учти, ты скоро потеряешь голову. Я закажу себе пластиковую, красивее прежней».
Космический ловец был доволен.
«Ну, тогда рассказывай, откуда товар, как близка погоня. Без этого теперь нельзя».
Алиса почувствовала, что ее вытаскивают из сумки в глаза, хотя глаз у нее не было, ударил свет, и стало светло. Она лежала поверх кучи камней. —
Всего здесь, — сказал космический ловец, — 85 добровольцев, 82 с планеты Павлония, кислород, на который сожрали замухраки.
— Ну как же, — засмеялся покупатель.
— Разобрать... Черт его лица Алиса не смогла, но было видно, что он широк, как шкаф, и весь блестит. Так густо его мундир был увешан медалями и значками.
«Мы попали к настоящему генералу. Но зачем генералу камни?»
«Я их выследил на Луне», — сказал хрем.
«Где ты их выследил?»
«На Луне, говорю.
Это спутник планеты Земля.
Странно. Никогда не слышал, наверное, это какая-то планетка, о которой говорить-то не стоит, — сказал генерал.
Подойди к карте и посмотри, — посоветовал ловец.
Ну, смотрю. Солнечную систему видишь?
Без лупы не вижу.
Ну и негодяй, — обиделась Алиса. Разве можно так относиться к Земле? Он, видите ли, о ней не слышал. Лучше надо было в школе учиться.
Но сказать этого камень не мог.
— Не притворяйся, Хлом, — сказал ловец Хрем. — Я тебе уже привозил оттуда товар.
— А может, ты привозил оттуда товар Этваском?
— Может быть, — сказал Хрем. — Все может быть. Но учти, Земля — не простая планета, а центральная. Там, кстати, сидит комиссар Милодар из галактической полиции.
— Так бы и говорил сразу. — Не нравится мне этот комиссар. — Но ты продолжай, продолжай.
Когда кислород на планете Павлония сожрали замухраки, — сказал космический ловец, — детишек оттуда разобрали по разным планетам. — А говоришь, только мы рабами торгуем, — воскликнул генерал.
— Да ты не понял, дядя. Они их разобрали, чтобы кормить, учить и заботиться, а когда на планете все будет в порядке, их привезут обратно.
— Ну кто же им поверит? — захохотал генерал Хлом. — Учить и кормить? Да кто за даром будет чужих ребятишек кормить?
— Уж, конечно, не ты, — ответил ловец Хрем.
— Смотрю я, оторвался ты, Хрем, от своих корней. Разлюбил ты свою родную страну. Испортила тебя легкая жизнь. Забыл, как мы наказываем предателей? Не посмеешь. — засмеялся Хрем. — Кто тебе тогда товар поставлять будет?
— Найдем другого.
— Что-то пока не нашли. Прилетит вместо меня к вам комиссар Милодар, тогда попляшете.
— Ну, продолжай, продолжай!
— рявкнул генерал Хлом. — Нет у меня времени с тобой рассиживаться.
— А у меня тем более,
— ответил космический ловец. — На Луне я нашел 82 детишек и их воспитательницу Бууку. Я сразу подобрался к этой Бууке, и вместе с ней мы организовали кормежку детишек.
— Какую еще кормежку?
— А как еще превратишь детей в камни? — спросил Хрем.
— Я сварил яблочный компот, и мы напоили всех малюток.
— Что-то ты не договариваешь, — заметил генерал Хлом. — А где эта Буука?
У Алисы сердце замерло. Неужели он убил несчастную девушку?
Космический ловец засмеялся.
«Ее я не тронул», — сказал он. «Она в меня влюбилась по уши. Еле отодрал ее от себя, когда улетал. Если бы у нее было еще 100 детишек, она бы их отдала. Ну, прямо влюбленная кошка».
«Ох», — подумала Алиса, — «опять эти взрослые с их любовью». Неужели в самом деле можно вот так сразу полюбить этого разбойника, помочь ему погубить детей, да еще и обещать ему все, что угодно?
Нет, никогда я не пойму этих людей.
Но тут 85 камней, — сказал генерал Хлом, — а трое попались по дороге.
Такие вредные ребятишки с земли! Когда будешь их использовать, имей в виду, что они хитрые, злобные, и к тому же друзья комиссара Милодар. Может, тогда их сразу в море кинуть?
И мне не заплатить? Так дело не пойдет. Сначала деньги.
Нет, — возразил генерал. Если мы за них заплатим, то в море кидать смысла нет. Пускай лучше погибнут, как положено.
Разговаривая с ловцом, генерал передвигал по столу камни, как шахматные фигуры, пересчитывал. Потом он что-то принялся писать, Алисе было плохо видно. У камней зрение без того плохое, а генерал к тому же сидел в сторонке. Космический ловец Хрем стоял рядом.
— Прощайте, ребятишки, — сказал он, — прощайте, мои дорогие. Теперь вы вступаете в новую жизнь. Может, немного раньше, чем вам хотелось, но разве нас с вами спрашивают?
Алисе страшно хотелось узнать, а что же в самом деле он сделал с Буукой? Ей не верилось, что красивая бамбучка способна на такую подлость. К тому же, если бы они были заодно, ловец взял бы Бууку с собой. Но здесь ее нет. На Луне ее тоже нет. А где же она может быть? — Держи чек, — сказал генерал Хлом. — Пойдешь в сокровищницу и получишь. Только чтобы кредиты были качественные. — Ну, какие будут? — отрезал генерал. — Иди, иди, пока я не передумал. Космический ловец вышел из комнаты, не попрощавшись с генералом, а генерал завопил хриплым голосом. — Адъютант, вы чего прохлаждаетесь? — Приемный покой готов? — Через 10 минут будет готов. — Где спецчемодан? Сейчас принесу ваше страшилище. — И никого не пускать. — Они же рвутся. — Не пускать, кому сказал. — Но они старше по званию. — Ничего, постоят, я тут хозяин. — Слушаюсь, ваше страшилище. Генерал склонился над столом и стал двигать камни, постукивать по ним, поднимать к уху, чуть не лизать, словно он мог почувствовать разницу между хорошим камнем и так себе камешком.
— Ну, вот этот мы оставим себе, — бормотал генерал. — Этот нам тоже пригодится.
От двери донесся шум с криком «Ай, мамочка!» В комнату стремительно, как пробка от бутылки с шампанским, влетел адъютант. Он долетел до стола и грохнул об него стальным с запорами и цепями чемоданом, а вслед за адъютантом в комнату ворвался генерал, на котором медалей и нашивок было даже больше, чем на Хломе. — А ну, отдавай мою долю, — заорал он. — Хватит обманов и унижений. Ты же знаешь, как мне нужны люди.
Правил господин маршал авиации Ахлоп никто еще не отменял, — ответил генерал Хлом. Пока добровольцы не пройдут санобработку и не будут готовы, мы их не делим.
У меня нет времени, давай сюда камни, я их сам превращу в кого надо.
Нет, нет и еще раз нет. Должна быть справедливость.
У меня сегодня улов небольшой, всего 80 камешков. Так что на много не рассчитывайте.
Небось, себе оставил половину. А потом на черном рынке торговать будешь, — закричал другой человек в форме поскромнее.
— Господин старший полковник Хлып, — завопил генерал Хлом, — вы что себе позволяете? Если вы разведка-контрразведка, то вам уже все можно, и на вас найдется управа. Я вообще предлагаю вашу долю ликвидировать и разделить между другими родами войск.
— Вот именно! — закричал кто-то из генералов.
— И так мало на всех не хватит, а тут еще эти лезут.
Пока шел этот спор, адъютант перекладывал камни со стола в чемодан, Алиса тоже свалилась внутрь, и чемодан захлопнулся. — Вот опять придется ждать, пока тебя куда-нибудь переложат. Нет, хуже судьбы, чем быть бессловесным камнем.
Чемодан раскачивался, адъютант спешил, голоса генералов, бегущих следом за адъютантом, доносились глухо и непонятно. Хлопнула дверь. Снова Алисе пришлось совершить небольшое путешествие, на этот раз ее выкинули на пол. Пол был каменным, шероховатым и влажным. Камни рассыпались по полу, а между ними ходили люди в зеленых халатах с палками и отодвигали их друг от друга. Генералы столпились в дверях. Потом вышел человек со шлангом. На конце шланга был распылитель, как у лейки. —
Давай, — приказал генерал Хлом.
Человек со шлангом направил распылитель на камни, все отошли подальше. Зеленоватая жидкость мелким дождичком пролилась на камни. Алиса чувствовала, как капельки ударяются о спину. Запахло яблоками. — Ах, — сказал один из генералов тонким голосом, — я всегда так переживаю. Это же волшебный момент. Момент творения.
— Ты не изображайте из себя девицу, Хват, — ответил ему грубый голос генерала Хлома. — Как будто добровольцев не видели.
Больше Алиса ничего не услышала, потому что на секунду потеряла сознание.